Привет всем. Спасибо большое, Саша. Мало какой проповеднику достается такой чести, чтобы пастор вышел и сделал вступление к его проповеди. Надеюсь, вас Саша убедил в том, что эта тема для нас важна и актуальна. Я только немного от себя добавлю. Может быть, для кого-то странно, да, что тут только закончились праздники рождественские, Новый год еще не закончился для тех, кто по старому стилю живет. И тут учение о крещении, то есть для многих уже верующих людей это ассоциируется с летним периодом, речка, все так романтично, потом пикник. Вот и сейчас даже как-то холодно об этом думать. Но что я хочу добавить еще о важности этой темы? Христос, когда учил людей, он учил очень многим вещам и оставил много таких, скажем так, заповедей. И абсолютное большинство из них касается сердца человека. Иисус заповедал всего лишь две таких вещи, две вещи видимых или материальных, таких, которые он четко заповедал, чтобы люди делали. Это чтобы совершали вечерю Господню или хлебопреломление, и чтобы совершали крещение. Больше каких-то таких явных, видимых заповедей, что надо вот верующим людям, его последователям, вот так конкретно, видимо и материально делать, больше нет. И это тоже, я думаю, должно нас подвести к мысли, что если Иисус вот так на это обратил внимание, вот это заповедал, то это является очень важным. И вечеря Господня, и хлебопреломление, и крещение являются символами. То есть, и что такое символ? То есть это какое-то действие видимое, за которым скрывается глубокий смысл, которое имеет какое-то глубокое содержание. Например, если идет речь о хлебопреломлении, то хлебопреломление мы совершаем регулярно, и каждый раз те, кто принимает в нем участие, и те, кто не принимает, например, сидят в зале и слушают или проповедь и о страданиях Христа, то каждый раз люди очень сильно назидаются, очень сильно их вера укрепляется, потому что за этим символом стоят очень важные истины. Очень важные истины, которые, если мы в них верим, если мы их себе напоминаем и принимаем их в свое сердце, то они оказывают на нас большое влияние. Крещение то же самое. Это определенное видимое действие, это определенный символ, за которым скрывается глубокий смысл, которое для нас передает очень важные истины, но оно происходит не так регулярно, и об этом мы думаем меньше, и может быть зря. То есть я хочу сказать, что эта проповедь, она важна не только для тех, кто еще не принял крещение. То есть целью проповеди не является, Саша уже очень много сказал, не является сейчас кого-то убедить креститься из тех, кто еще не крестился. То есть я хочу сказать, что это учение, то есть этот символ несет очень, очень важные истины для сердца каждого верующего человека. И для тех, кто, может быть, вообще только думает о Боге, для тех, кто принял Иисуса Христа, но еще не крестился, для тех, кто крестился, это важно сейчас вспомнить, подумать. То есть я очень сильно обращаюсь к тем людям, которые уже давно крестились, и они думают, что я уже все знаю, то есть я уже крестился, эта проповедь мне не нужна. Для вас сейчас хороший момент вспомнить о том моменте, когда вы крестились. Можно просто в памяти это восстановить, можно какие-то слайды, например, посмотреть с крещений. Вспомнить об этом моменте, вспомнить, то есть, что это с вами произошло, какое значение это для вас имело, какой завет вы заключили, забегая наперед. И, то есть, как вы сейчас живете в в соответствии с этим заветом. Пока вы смотрите слайды, я еще скажу от себя, что я, то есть уже несколько лет в церкви Алмаз вел подготовку к крещению. То есть это учение преподавал, и у нас обычно есть несколько групп, еще и крещение несколько раз происходит. То есть учение о крещении я, ну, там по раз 5-6 за год в какой-то форме излагал. Но когда я к этой проповеди готовился, я получил для себя огромное благословение и благодать именно через те истины, которые для меня по-новому открылись. Я просто посмотрел на свою жизнь, вспомнил о своем крещении, которое было почти 10 лет назад, в июне будет. И я просто начал анализировать сферы своей жизни некоторые и смотреть, живу ли я в соответствии с тем заветом, который я заключил. И, ну, мне было над чем подумать, я вам скажу так. Поэтому, опять же таки, пока вы смотрите слайды, я еще скажу, займу эфир. Я понимаю, что сейчас что-то серьезное говорить, то есть все смотрят, вспоминают, ну, это очень классно. Я скажу, что у нас будет две таких проповеди. Будет сегодня проповедь о крещении водном, больше о его духовном значении. А в следующий раз, в следующую субботу, мы будем говорить о членстве в церкви, о том, что в Библии об этом говорится. Некоторые скажут, ничего не говорится. Ну, прямо такое слово не употребляется, но мы посмотрим, что все-таки Библия учит по этому поводу. И в следующий раз мы еще рассмотрим вообще учение о заветах. Опять же таки, забегая наперед, я скажу, что крещение – это завет. Но сегодня мы не будем этому очень много внимания уделять, потому что в следующий раз мы вообще посмотрим, то есть такое учение о заветах в Библии. Что такое завет? Посмотрим примеры, как Бог заключал заветы с людьми и как люди заключали завет с Богом. И, ну, то есть, вот что Бог от нас ожидает, исходя из этого. И, то есть, я надеюсь, что вот у нас впечатление, ну, и о крещении в том числе, полное будет составлено вот из двух проповедей, когда мы узнаем и о духовном значении крещения, узнаем вообще о заветах, насколько это важно, что происходит, когда человек не следует тому завету, который он заключил. Посмотрим, какие есть заблуждения в этой сфере, посмотрим, может быть, в следующий раз, может быть, сегодня успеем. Так что приготовьтесь провести вот такое время изучения. Ну что, многие себя увидели? Вспомнили? Классно, слава Богу. Хорошо. Хорошо, я начну с того, что, ну, чуть-чуть подытожу то, что я сказал. В водном крещении я бы выделил две стороны. Итак, первая сторона – это передача информации. То есть это то, о чем вот я сейчас говорил. То есть это определенный символ, это определенное действие, за которым скрывается смысл. То есть передается информация, эта информация, она важна для всех людей. И для тех, кто еще не крестился, и для тех, кто крестился. И вторая сторона – это непосредственно момент заключения завета. То есть, ну, эта сторона, она для того, кто крестится. Сейчас не будет происходить крещение, поэтому я этому чуть меньше уделю внимания, ну, по крайней мере, сейчас. Но, опять же таки, в следующий раз мы поговорим о заветах и, то есть, увидим, ну, вот, насколько это важно. Давайте сейчас коснемся этой первой стороны. То есть, ну, по-простому я так назвал, передача информации, передача определенных истин. То есть, о чем крещение нам сообщает. Есть определенная сложность в том, что сейчас слово «крещение», оно имеет такое, ну, узкое применение, оно, ну, сугубо религиозное. Никто в бытовой такой жизни это слово не употребляет. Но когда Евангелие писалось, и когда Христос об этом говорил, когда апостолы писали послание, это было слово из бытового обихода. То есть слово «крещение» по-гречески «баптизо» означает «погружать что-то». То есть крещение – это погружение. То есть это обычное слово, поэтому, ну, будем стараться его как-то заменять, чтобы нам было более понятно. Потому что когда мы говорим «крещение», сразу что-то такое религиозное. Но на самом деле Евангелие писалось простым языком. Оно было написано для простых людей простым языком, и для них это многое значило. Ну, а нам сейчас это надо объяснять. Давайте первый отрывок прочитаем. И выделим сейчас, то есть, первую истину, которую нам сообщает крещение. Галатам 3, 26-27. «Ибо все вы сыны Божии по вере в Иисуса Христа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Заменим слово «крещение» словом «погружение». То есть все вы во Христа погрузившиеся, во Христа облеклись, ну, это означает «оделись». Непонятное выражение, да? То есть для нас это не очень понятно и не очень близко, то есть такие сравнения и такое описание. Что значит «во Христа погрузились»? Но мы можем, то есть на основании других отрывков из Библии, вот это слово, то есть «во Христа погрузились», заменить словом «с Христом соединились». То есть вы соединились с Христом, то есть те, кто принял Христа. То есть это одна из истин, которую нам крещение передает. Что те люди, которые приняли Христа, они с Христом соединились. Давайте прочитаем один отрывок еще, который говорит, на первый взгляд, совершенно не об этом. Но здесь используется вот это слово, что мы соединились с Богом. Апостол Павел пишет Коринфянам, и он пишет о том, что прелюбодеяние, то есть или же супружеская измена, является очень таким, ну, страшным грехом в глазах Бога. То есть он его как-то особо выделяет среди других грехов. И вот по какой причине? Прочитаем, как он это объясняет, и увидим для себя принцип. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы, то есть части тела Христа? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет». То есть он говорит, то есть это кощунство. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». О чем здесь говорится? Что те люди, которые верят в Христа, они соединены с Господом. Они с Ним как бы одно целое. То есть если они совершают супружескую измену, то это, ну, выглядит как какое-то, ну, святотатство. Потому что они с Богом уже одно целое. Бог так их рассматривает. А таким образом, крещение сообщает, то есть вот этот символ, он доносит до нас, до всех, такую важную истину, что те, кто приняли Христа, кто поверил в Христа и ему отдал свою жизнь, они неразрывно соединились с Христом. То есть Библия использует такие выражения, как, ну, то есть погрузились или же во Христа оделись. Я бы другой пример, более современный для нас, использовал, но тоже с погружением связанный, это когда мы бросаем сахар в чай. То есть до этого это два разных, ну, две разных таких тела, субстанции, не знаю, как сказать, да? То есть, но когда мы кидаем, то есть потом мы бросили, размешали, И это становится одно целое. Попробуйте, отделите. Уже сахар от чая. То есть это одним стало. То есть вот примерно вот это в духовном смысле, в духовном мире произошло с теми, кто принял Христа. Мы с Господом соединились. Мы с Ним неразрывное целое. Для нас это было совершенно неочевидно. То есть в тот момент, когда я принимал Христа, я ничего такого не почувствовал. То есть это произошло в духовном мире. И нам не дано видеть или чувствовать духовный мир. То есть то, что там происходит, нам эта Библия сообщает, и мы это принимаем верой. И вот классно Степа вначале говорил, что вот есть там перспектива прямая, есть обратная. И что мы смотрим на вещи под одним углом зрения, Бог смотрит совсем по-другому. Мы можем как угодно о себе думать и себя представлять после того, как мы приняли Христа. Но вот истина о том, как на нас Бог смотрит. Бог не рассматривает нас отдельно от Христа после этого, не рассматривает в отрыве от Христа. Мы как одно целое с Ним. Какие из этого выводы и какие последствия? То есть давайте смотреть дальше. Крещение нам сообщает. То есть это первая истина. Мы с Христом соединились. То есть какое теперь следствие этого? Какие результаты того, что мы с Христом соединились? И мы сейчас увидим вторую истину, и для этого откроем послание к Римлянам, 6 главу, и будем сначала читать. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Здесь в предыдущем контексте Павел рассматривает одну проблему, которой мы потом коснемся. И вот он на нее так реагирует. И вот идет продолжение. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Что значит мы умерли для греха? Я вроде как жил, так и живу дальше. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Я здесь пока остановлюсь, может, мы потом еще выборочно посмотрим этот текст. О чем он нам сообщает? То есть, опять же таки, крещение – это символ. Что он нам сообщает? Крещение в Новом Завете совершалось полным погружением человека в воду. И мы тоже стараемся этому следовать. Так очевидно из библейского учения и описания. То есть человек погружается в воду, и потом он выходит из воды, и это сообщает определенную истину. То есть что это символизирует, что это означает? Это означает как бы смерть и воскресение этого человека. Смотрите, первая истина. Мы соединились с Христом. Мы с Христом неразрывное целое. Что дальше? Какое следствие этого? Так вот, Павел говорит, что поскольку мы с Христом соединились, то мы, соответственно, соединились и с Его смертью, и воскресением. Сложно для понимания. Попробую как-то объяснить с разных сторон. Когда я уверовал во Христа, то есть жертва Иисуса Христа, то есть то, когда Христос умирал на кресте, оно было далеко в прошлом вот по отношению ко мне. Но Бог живет вне времени и пространства. Для Бога времени не существует. Опять же таки, это сложно понять. И вот как Бог смотрит на этот процесс. То есть поскольку я вот с Христом как бы соединился или слился, то Бог смотрит так, что вроде бы я был с Христом этим неразрывным целым тогда, когда Христос умирал и когда Он воскресал. То есть вроде бы все мы верующие в Христа, мы как бы были в Христе, мы были погруженными в Него, мы были частью Его тогда, когда Христос умирал и воскресал. То есть Бог как бы нам засчитывает, что ли, эту Христову смерть и воскресение. И не просто засчитывает в каком-то переносном смысле. То есть в духовном смысле Бог вот так смотрит. То есть это истина, это так и есть. Что когда мы с Христом соединились, то мы как бы, ну что ли, задним числом, мне трудно подобрать слова, прошли вот вместе с Христом Его смерть и воскресение. И какие это для нас теперь имеет последствия? Те, что мы умерли для греха. Вот читаем дальше. Зная, что ветхий наш человек, то есть те, кем мы были вот раньше, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. О чем это говорит? Библия описывает, что каждый человек, который в этот мир рождается, он рождается уже с какой-то, я бы так сказал по-современному, со смертельной инфекцией греха внутри себя. Есть каждому человеку по наследству передается вот этот первородный грех, и уже по своей природе человек не является свободным, он является рабом греха. Грех в самых разных его проявлениях, он имеет над человеком власть, он имеет над ним господство, и опять же таки, используя терминологию и образы того времени, когда Евангелие писалось, Павел приводит такое сравнение, что мы были рабами греха. У нас не было выбора, как нам поступать, то есть грех нам это диктовал, и мы ничего не могли сделать с этим. Но, то есть, опять же таки, аналогия рабства. То есть вот раб — это человек, который в рабстве родился, и в рабстве он проведет всю жизнь, в рабстве он и умрет. То есть тогда не было там демократии, свободы, прав человека и так далее. То есть если человек родился рабом, это его жизнь уже определяла до самого конца. Как он мог освободиться от этого рабства? Ответ простой – умереть. Умерший освобождается от рабства. То есть когда есть раб, есть хозяин, и... То есть этот хозяин имеет над рабом власть, но на умерших уже власть хозяина не распространяется. То есть такой простой пример, простое сравнение. То же самое произошло с нами. Мы уже не те, которые были раньше. Потому что тот вот ветхий человек, он умер вместе со Христом на кресте. Мы с Христом соединились. И мы как бы вместе с Христом прошли вот эту смерть и воскресение. И теперь грех над нами не имеет власти. А вот здесь в послании к римлянам Павел рассматривает две таких проблемы сложных, я бы сказал, богословских. И он их решает, то есть показывает на выход из этой ситуации единственной только ссылкой на то, что мы когда-то вместе со Христом умерли. То есть это как факт, это фундамент, на котором строится наша жизнь во многих аспектах. Например, то есть Павел пишет о том, что верующие в Иисуса Христа уже не находятся под властью закона. Ну, кто не знает, что такое закон, я не буду сейчас много объяснять, извините, больше сейчас обращусь к тем, кто знает об этом, что когда-то Бог через Моисея дал людям закон. Многие знают, что там было 10 заповедей, но там кроме 10 заповедей было еще 600 с чем-то различных правил и постановлений, которые люди должны были исполнять. Если они не исполняли, они находились под проклятием. Мы об этом вспомним в следующей проповеди, когда будем говорить о заветах. То есть это был один из заветов. И все, ну, богобоязненные люди того времени, они стояли на позициях того, что Бог дал закон, и его нужно исполнять. И Бог, когда давал закон, он сказал такие слова, что это постановление вечное в роды ваши. Ну и естественно, что то есть, вообще любое слово Бога, оно вечно. Бог свои слова назад не забирает. А теперь Павел говорит, что верующим не надо исполнять закон. То есть как это так? Как это не исполнять закон, который когда-то был дан Богом, и Бог сказал, что это вечное постановление? То есть это что, Бог обманул, или он теперь забрал свои слова назад, или как это? Но что Павел говорит? Давайте 7 главу откроем Римлянам и вначале прочитаем. Я это говорю для примера, то есть что вот в Библии на вот этот факт нашей смерти вместе со Христом несколько раз, ну, в частности, Павел ссылается как на какой-то определенный фундамент, как на такую базовую вещь, которую важно понимать. Вот он как раз о законе объясняет. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив?» И пример такой приводит. «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, если выйдет за другого мужа». И дальше. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Еще раз просто через этот пример я хочу подчеркнуть вот этот принцип. То есть Павел ссылается как на какой-то базовый, основоположный факт, основополагающий, что мы когда-то вместе со Христом умерли, вот телом Христовым мы умерли. То есть Бог дал закон, он для всех и на все времена. И каждый человек, который в мир рождается, он находится под законом. И под властью греха, это другой текст говорит. Почему же мы теперь этот закон не должны соблюдать? Потому что мы умерли. А умерший освободился от закона. А в той новой жизни, которой мы воскресли вместе со Христом, здесь уже закон не имеет над нами власти. Закон не имеет власти, и грех не имеет власти. То есть Павел здесь подчеркивает, что вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым. То есть вроде как бы вы были в Христе, когда он умирал, погруженными в него были, соединенными с ним были. То есть и вы умерли. И это очень важный факт. И это сообщает нам крещение. То есть его символика. Погружение в воду и выход из воды – то есть смерть и воскресение. Какое это имеет значение практическое? Ну, давайте чуть позже поговорим немного о применении того, тех истин, которые нам крещение сообщает. Итак, мы выделили уже две истины, которые нам вот символика крещения передает. Первое – это то, что мы с Христом соединились. И второе, как следствие этого, мы соединились с Христовой смертью и воскресением. То есть мы вместе с Христом умерли и воскресли. Умерли для закона, для греха, воскресли для новой жизни с Богом, жизни на других условиях, других правилах. И теперь давайте третью истину рассмотрим, о чем нам говорит крещение. Она логически вытекает из первых двух. То есть вот была первая истина, да, наше соединение с Христом. Вторая, она логически из нее как бы проистекает. То есть мы соединились с Христом, соответственно, с его смертью и воскресением. А теперь третий вывод. Об этом, к этому третьему выводу, ну, он для людей был того времени очевиден, потому что крещение, ну вот, вот это погружение, оно не было чем-то таким религиозным, как мы говорили уже в начале. То есть и был такой, ну, как бы обычай, что когда раба продавали другому хозяину, то в подтверждении того, что он уже другому хозяину принадлежит, его крестили, то есть вот его вели к какому-то водоему, его погружали, это при свидетелях это было, и все знали, что вот теперь вот этот вот раб другому хозяину принадлежит. То есть это было публично, и это было вот таким вот свидетельством, чтобы, то есть, ни у кого не возникало вопросов. То есть у нас сейчас передача собственности происходит через нотариус, через там подписание договоров. Ну, тогда такого не было. Ну, были определенные письменные договора, но это не, далеко не во всех случаях. Не было это так развито. Но должно было быть какое-то подтверждение, должно, какая-то как бы печать, вот как подпись. То есть какой-то момент, что вот, вот эта собственность, ну, к сожалению, тогда так на рабов, ну, на людей смотрели, то есть она уже переходит, вот, то есть вот этот человек, вот этот раб, он теперь принадлежит другому хозяину. То есть его крестили. И для всех было очевидно, что он теперь принадлежит другому хозяину. И вот символика крещения нам вот эту истину третью сообщает, что мы теперь принадлежим кому-то. Мы принадлежим Богу. Мы больше не принадлежим себе. Вот в предыдущем тексте, который мы читали, можно еще предыдущий показать, 7 главу Римлянам, 4 стих. Вот что вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. То есть мы умерли для старой жизни, для греха, для закона с определенной целью, чтобы принадлежать другому, принадлежать Христу. И крещение, его символика, она передает нам то, что тот человек, который крестится, он теперь принадлежит кому-то, то есть, ну, а конкретно Христу. Давайте еще прочитаем тексты в подтверждение этого. Это Римлянам 14 глава, стихи 7 и 9. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя». То есть вот уже тем людям, которые приняли Христа, которые, ну, то есть Павел в предыдущих главах вот это все объясняет, и теперь вот такой вывод предлагает, что вследствие вот этого, что произошло с вами, с теми, кто принял Христа, теперь уже никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. Живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и посему, потому живем ли или умираем, всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Какое следствие всего вот этого процесса, который с нами произошел в духовном мире? Опять же таки, мы этого не видели, не слышали, не чувствовали. Но Библия нам это сообщает, и мы это верой принимаем. То есть мы теперь принадлежим Христу. В послании к римлянам Павел, то есть очень интересно, оно логически построено, ведет повествование. То есть он с самого начала раскрывает такие важные духовные истины, и ну, дальше идут как бы выводы из предыдущего, то есть такое логическое построение. Вот то, что мы читали о крещении, то, что мы умерли для... соединились с Христом, умерли для греха вместе со Христом, умерли для закона, теперь нас приводит к тому, что мы уже не живем для себя и даже не умираем. Даже умереть для себя не получится. Еще один вывод, который Павел предлагает в 12 главе, в самом начале. Давайте прочитаем. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Опять же таки, много таких слов, которые, ну, таких образов, которые нам они, ну, не очень понятны. То есть никто из нас не приносит жертвы, я надеюсь, по крайней мере, каждый день. Ну, в таком смысле, в котором, то есть, жизнь людей того времени этим была наполнена. И люди прекрасно понимали, о чем идет речь. То есть нам сейчас это не очень понятно. Ну, в переносном смысле мы употребляем это слово «жертва». Павел говорит, вы, кто поверил в Христа, вы с Христом соединились. Раз вы с Ним соединились, вы соединились с Его смертью и воскресением. Вы умерли для старой жизни, воскресли для новой, и в этой новой жизни вы уже себе не принадлежите. Поэтому логично в вашей ситуации принять определенное решение. Представить свои тела, ну то есть самого себя, то есть всю свою жизнь, ее посвятить Богу, ну вот преподнести Ему как, ну, как жертву. То, о чем мы говорили, оно, ну, с водным крещением связано каким образом? То есть водное крещение символизирует все эти вещи. Давайте немножко обобщим. То есть зачем вот это учение мы сейчас слушали? Давайте посмотрим с точки зрения человека, который хочет креститься. Или которому Бог заповедует креститься. Давайте посмотрим, ну, как бы вот такую историю взаимоотношений человека с Богом. Итак, ну, то есть вначале человек, то есть родился в этот мир, то есть жил как все. Библия говорит, что он был рабом греха, но он так не думал. Он думал, что он свободный человек, делает то, что он хочет. Библия говорит, это иллюзия. Потом, в какой-то момент человек слышит Евангелие о том, что Христос умер за него, умер за его грехи, и если он в это поверит, если он верой это примет, то он получит спасение от своих грехов, получит спасение от ада, то есть Бог изменит его жизнь. То есть это был такой как бы шаг со стороны Бога к человеку. Когда Христос 2000 лет назад пришел в мир, пострадал за всех людей, никто из нас не просил его это сделать, никто из нас не ощущал в этом никакой нужды, скорее всего. То есть это была Божья инициатива. То есть он посылает Иисуса Христа, он умирает за наши грехи. Потом мы слышим Евангелие. То есть человек слышит Евангелие. То есть Евангелие это вот рассказ об этом. Что Христос за его грехи умер. Человек принимает Христа, и он получает спасение. И вот дальше Библия описывает, что вот когда человек поверил в Христа, когда он его принял, что же с ним происходит в духовном мире? И с ним происходит все вот это, о чем мы сейчас говорили. Поэтому, когда Бог призывает человека креститься водным крещением, то есть того человека, который принял Христа. То есть что это означает? То есть вот я принял Христа, то есть я увидел вначале для себя, что Бог меня призывает к чему? Покаяться. Есть такой текст Писания, где об этом прямо говорится, и не один. То есть Христос проповедовал, покайтесь и веруйте в Евангелие. Сам, то есть Христос так проповедовал. То есть я для себя этот призыв понял, я покаялся, я поверил в Христа, принял его. Что мне дальше повелевает Бог? Креститься. И что это означает? То есть, когда я принимаю решение креститься, что это означает? Что, во-первых, вот это учение, то есть вот то, что со мной произошло после покаяние после принятия Христа, что я это, во-первых, знаю. А, может, вы помните, в 6 главе Римлянам там Павел начинает с таких слов: «Разве не знаете, что...» там и так далее. И так он несколько раз пишет. Ну, неудивительно, что мы этого не знаем. Потому что, опять же таки, это произошло в духовном мире, и Писание призывает нас, то есть это не как-то почувствовать, а принять верой. То есть Библия так учит, Бог так говорит, значит, я верю в то, что вот именно действительно, да, вот так и произошло. То есть что я вот это знаю, я в это верю, это второй шаг. То есть можно узнать, прослушать учение, но не поверить. Ну, что-то это как-то очень неправдоподобно. Я вместе со Христом умер, я теперь не... Ну, как-то это... Ну, трудно в это поверить, потому что, опять же таки, я этого не чувствую, я этого не видел. Мы очень привыкли полагаться на что-то такое видимое, материальное. Этим наша жизнь пропитана. То есть важным шагом является поверить в эти истины. И третье, в соответствии с этой верой принять определенное решение. Какое решение? Со своей стороны добровольно отдать, посвятить свою жизнь Богу, отдать ее Ему вот как жертву. Признать то, что да, действительно, я верю, что я умер со Христом, я себе не принадлежу. Значит, с моей стороны логично и естественно согласиться с тем, что есть на самом деле. То есть можно подумать, почему это решение важно? Ведь Библия описывает, то есть все, что мы, о чем мы говорили, это как факт. То есть это уже по факту так есть. Какая разница, что я там думаю и какие решения принимаю? То есть важно, что вот так есть по факту. Но на самом деле это не так. Опять же таки, в следующий раз, когда мы посмотрим учение о заветах, то есть мы увидим, например, забегаю вперед, что Бог заключил завет с Авраамом, он поклялся в определенных вещах ему, что вот ты и твои потомки, я их благословлю, и Бог поклялся, и со своей стороны он будет верен этому завету. Но потом он уже этих потомков, этот народ, он призывает: заключите со мной в ответ завет. То есть потому что хотя Бог все равно будет верен этому завету, но вот то, как человек на это отреагирует, то есть это важно, то есть в соответствии, вот это влияет на то, как он будет жить. То, что с нами произошло, с теми, кто принял Христа, это факт. И наше решение не изменит того, умирали ли мы со Христом или не умирали. То есть на это не повлияет. Но наше решение повлияет на то, будем ли мы жить в соответствии с этим, или мы будем жить, сопротивляясь этому. Или же мы будем жить в противлении Богу, будем воевать за свою какую-то свободу, за свою независимость, будем отстаивать то, что я принадлежу сам себе, я свободный человек, я никому ничего не должен. Что тогда с нами будет происходить? Это хороший вопрос. Оставим его на следующий раз. Давайте на этом закончим. Маленький итог я все-таки подведу, что крещение для нас является определенным символом. Оно сообщает нам важные истины. Мы сегодня этих истин, читая Писание, увидели три. Что мы соединились с Христом, мы умерли вместе с Христом для закона, для греха, и мы теперь не принадлежим себе. И теперь, когда мы эти истины знаем, Писание предлагает нам в это верить и в соответствии с этим жить. Для тех, кто еще никакое решение не принял, исходя из этого, то есть Бог через Писание призывает его принять. Для тех, кто когда-то принял и заключил с Богом такой завет, Писание призывает держаться этого завета. Пусть нас Бог благословит.